Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, благочинный Покровского кафедрального собора города Владивостока, игумен Тихон Иршенко. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте.
Наших телезрителей.
Бог благословит.
Батюшка, хотелось бы сегодня поговорить на очень актуальную тему «Смысл жизни человека». Тем более, что вы являетесь автором одноименной книги, и, наверное, вы, как никто другой, сможете раскрыть эту тему.
С Божьей помощью.
Ну, а теперь вопрос хотел бы задать такой. Для чего Бог призвал человека из небытия?
Господь призвал человека из небытия по своей преизобилующей любви. Призвал человека для того, чтобы человек разделял радость бытия вместе со своим Творцом, чтобы человек любил Бога, познавал Бога по Его проявлениям в нашей жизни, чтобы человек вступал в молитвенное общение с Творцом, чтобы человек познавал и облагораживал созданный для нас окружающий мир. Можете себе представить, что нас с вами когда-то не было, а сейчас мы с вами есть. На разнице этих чувств мы можем с вами соприкоснуться с тайной призвания Богом человека из небытия посредством наших родителей. По идее, это должно вызывать у нас необыкновенную радость, но что-то немногие-то люди радуются. С чем это связано? Это прежде всего связано с неведением Бога, с грехопадением человека и его последствиями, многоскорбно окружающими нас. Вот в этом является причина отсутствия этой радости.
Вы говорите о богообщении. А что это такое и как это происходит?
Бог призвал человека к общению со своим Творцом, Создателем. Общение с Богом производится посредством молитвы. Молитва по своему характеру бывает просительная, у людей более воспитанных добавляется молитва благодарственная, у еще более воспитанных молитва покаянная, есть молитва словословная. Также молитва по своему характеру бывает устная, это когда мы вот «Отче наш» слух читаем. Молитва бывает умная, когда мы ум заключаем слова молитвы и не допускаем посторонних помыслов. Есть молитва сердечная, когда мы с сердечным вниманием читаем молитву. Но есть молитва благодатная, это удел аскетов, которые как бы молитва является дыханием их всей жизни, они всецело себя посвящают этому, и это, через это достигается особое состояние духовное. Так мы общаемся с Богом посредством молитвы. Бог воспрещает светлым бесплотным силам и сам напрямую не общается с падшим человечеством, по причине человеческой падшести. Как же происходит общение Бога с человеком? Христианство у нас является религией Бога откровенной. Бог открывает себя сразу всем человеком и конкретно индивидуально дает нам возможность почувствовать его своими сердцами. Сразу всем человеком Бог открывает себя в Священном Писании, Библия, Слово Божие на человеческом языке. Поэтому, когда мы с вами читаем Священное Писание, особенно Псалтырь и Новый Завет, Бог словами Священного Писания обращается к нашей человеческой душе. Вот простой пример. Возьмем третью заповедь закона Божьего. «Не произноси имя Господа Бога твоего в суе, не останется без наказания всяк, произносящий имя Бога своего напрасно». Мы с вами слышим, как Господь, обращаясь к нам, требует, чтобы мы его имя в суете не употребляли, иначе мы не избежим наказания. Вот такой ярчайший пример. Если мы читаем Слово Божие с благоговением, с намерением исполнить его, нередко наше сердце касается благодать Божья. Поэтому есть даже вот мультфильмы, где Священное Писание раскрывается, и из нее идет как бы свет. Оно в действительности так и есть. Священное Писание – это кладезь мудрости Божией, которая открывается человеку. А всякие попытки человека общаться с потусторонним миром посредством общение сам с собой, с внутренними голосами, есть основа демона общения. Дьявол, видя склонность к общению с потусторонним миром подобным образом, очень часто такому человеку представляется Богом, ангелами, космическим разумом, инопланетянами. Ну и такого человека, обладателя такого общения губит. Наши телезрители знают, что был такой серийный убийца Чикатило. И вот он говорил, что Бог ему указывал, кого убивать. Перед нами ярчайший пример – как дьявол обманывает человека. Видя склонность общения сам с собой, с внутренним голосом, дьявол представлялся этому серийному убийце Богом и заставлял его делать всякие злодеяния. Через это клеветал на Бога и губил душу этого носителя такого общения. Поэтому, безусловно, православному христианину воспрещается разговаривать с внутренними голосами, разговаривать сам с собой. Примерно вот так мы можем с вами раскрыть характер общения Бога и человека, человека и Бога.
Что есть образ и подобие Бога в человеке?
Призвав человека из небытия, Творец наделяет его своим образом и подобием. Посмотрите, как чудненько устроен человек. У него бессмертная душа соединяется с телом. Наделенность нашей бессмертной души, свободной волей, разум и чувствами – это образ Божий в человеке. А подобие Божие в человеке заключается в способности человека по нравственным совершенствам уподобиться своему Создателю. Образом Божьим обладают все люди, а вот подобие Божие, к сожалению, не каждому человеку бывает свойственно. Есть такой интересный пример. Все люди у нас делятся на две категории – на люди-пчелки и люди-мухи. Вот пчелки у нас чем занимаются, какую биологическую функцию осуществляют? Они у нас цветочки опыляют, мед собирают, чистенькие, аккуратненькие. Вот у нас и люди-пчелки трудятся много, чистенькие, аккуратненькие, всякой грязи избегают. А есть у нас люди-мухи. Мухи у нас на что летают? На навоз. Вот и люди-мухи у нас летают на наркотики, на пьянство, на сквернословие, на всякую прочую грязь, блуд. Поэтому вот люди-мухи, они подобие Божие в себе не вмещают, потому что Господь чужд всех этих пороков и недостатков. В человеке есть... Свойственно человеку бывает внутренняя красота и внешняя красота. Посмотрите на свойства внешней красоты. Редко кто этот дар Божий несет достойно. Очень многие люди, чувствуя особое внимание к своей внешней красоте, часто этим пользуются для того, чтобы искушать людей. Они становятся такими, знаете, психологами грамотными, дергают за струнки человеческой души. И очень часто все это связано с нецеломудрием и корыстью. За чужой счет устроить себе легкую жизнь. А с течением времени внешняя красота потихонечку от человека отступает. Да? Приходят морщины, седина, лишний вес появляется у человека. У внутренней красоты у него совершенно другие свойства. С течением жизни человека, если человек ведет духовный образ жизни, то вот эта внутренняя красота раскрывается в ней более полно. И человек внешне может быть неблагообразным, а своей внутренней красотой может привлекать всякого человека к себе. Из чего же складывается эта внутренняя красота? Основа внутренней красоты человека – это скромное мнение о себе самом. Недаром есть вот наиболее известная поговорка «скромность украшает человека». Безусловно, к этому качеству прилагаются и другие, такие как смирение, кротость, мужество, целомудрие, терпение. Вот рассмотрим с вами добродетель смирения. Каков богатый у нас русский язык. Мы очень часто с вами произносим слова, а истинного содержания буквального не улавливаем. Вот возьмем, например, слово «воробей». Буквально означает «воробей». Или, например, «ворона». «Вор» – «она». Или собака, потому что сбоку бежит. Видите, как интересно слова представляются. Вот и слово «смирение». Какой корень и приставка у этого слова? «С миром». Есть такая замечательная поговорка. Сначала человек ищет правду и справедливость, а потом ищет другую работу. Вот нам предлагается от Господа с вами искать не правду и справедливость в отношении себя. Эти понятия емких можно для себя сформулировать как угодно, и в этом сложность заключается. А нам предлагается благодатный путь. Во всех обстоятельствах, с которым мы сталкиваемся в своей жизни, учиться хранить мир в душе. Мира в душе мы лишаемся с вами в двух случаях. Когда мы сталкиваемся, во-первых, с несправедливостью или с похвалой. Когда мы сталкиваемся с несправедливостью, человека клонит либо к унынию и к печали, либо к ответному гневу и возмущению. А когда мы сталкиваемся с похвалой, у человека очень часто нос начинает плыть кверху. Само превозношение происходит. Во всех этих обстоятельствах, через внимательный внутренний образ жизни, мы должны следить за своей душой. Мы должны с вами не прислушиваться к словам, не вглядываться в собеседника, а мы должны сосредоточить внимание на своем внутреннем человеке, на своей душе, посмотреть в нее и последить за движениями, которые в этот момент возникают. Человек, который умеет это делать, его по глазам видно, что в этот момент он назирает, блюдет свою душу, наблюдает за ней. И человек начинает властвовать своей душой, либо не позволяет ей в уныние впадать, либо не позволяет гневаться и стремится вот уравновесить свою душу, вот этот мир сохранить. Очень важно в момент вот такого соприкосновения, в момент искушения, человеку внутренне себя сохранить, потом сделать паузу, и потом вести себя, как ни в чем не бывало, с некоторой дистанцией по отношению к обидчику. Но это если мы рассмотрим данную добродетель в некотором времени и пространстве. И тогда человеку удастся, вот самое главное, справиться с собой. Ну а дальше уже нужно по рассуждению поступать. Может быть, обида была нанесена незаслуженно тогда. Возлюби обличителя твоего, нет больше благодати, чем невинно пострадать. Если нас заслуженно нас обижают или делают замечания, то мы, конечно, должны сказать волшебные слова «простите, благословите, постараюсь исправиться, благодарен за все, что вы для меня сделали, прошу ваших святых молитв». Ну, не церковные люди не поймут, полной формы. Поэтому у нас остается «простите, исправлюсь» для тех людей, которые не могут вместить церковную формулу. Ну и, безусловно, гнев, кстати, бывает тоже праведный и неправедный. Неправедный гнев – это когда со злобой. А праведный гнев, он без злобы. Поэтому гневаться, ну, вообще не гневаться, это в принципе невозможно. Поэтому, если и случается в нашей жизни, то всегда нужно помнить, что если мы и гневаемся, то гнев обязательно, безусловно, должен быть праведным, то есть без злобы. То также очень важно в отношении подобия Божия уяснить один очень интересный, важный момент. Мы часто с вами слышим, как особенно лица женского пола жалуются: «Ой, я такая добрая, такая хорошая, все вот пользуются моей добротой, я так от этого страдаю». Здесь необходимо понимать, в чем суть проблемы заключается. После грехопадения человек перестал видеть за собой недостатки и несовершенство. Поэтому признаться, что ты глупый или имеешь какие-то недостатки, для человека бывает иногда просто невозможно. А по сей причине человек не видит за собой глупость и недостатки, а видит себя только добрым. И поэтому считают, что он страдает от доброты. Но ведь мы-то с вами прекрасно понимаем, что доброта – это такое универсальное качество, к которому все должны стремиться, что оно не может приносить человеку страданий. Отсюда сочетание доброты и глупости в человеке. И вот глупость является причиной страдания. Кто такой добрый и глупый человек? Добрый и глупый человек – это человек, который слишком доверчивый. Добрый и глупый человек – безотказный. Добрый глупый человек – это тот человек, который не умеет держать дистанцию и такт с окружающими людьми. Добрый глупый человек лезет со своим добром, куда его не просит. И добрый глупый человек не умеет властвовать над своими чувствами. Вот эти пять основных понятий, и мы сейчас рассмотрим для того, чтобы уразуметь, какова же альтернатива. Ну, намаявшись от своей, как им кажется, от своей доброты, а на самом деле от глупости, такие люди очень часто удобно воспринимают совет друга. Наглость – второе счастье. Распихивай всех локтями, и ты быстро достигнешь все, чего хочешь. Но мы с вами понимаем, что таких людей не любят, ну и Богу такой путь не угоден. Ну какая же положительная альтернатива быть человеку должна быть? Это, безусловно, быть добрым и разумным. Добрый и разумный человек. Доверяй, но проверяй. Я очень часто спрашиваю у девушек, как вот определить, мужчина или молодой человек имеет серьезные намерения, или он, знаете, из той области, который блудник. У него одно только надо. Вот воспользоваться и на этом все отношения прекратить. И вы знаете, большинство и девушек, и женщин даже ответить не могут. А везде все очень просто. Если вы длительное время пообщались, а через длительное общение, прежде всего, мы можем увидеть человек, насколько ему присуща доброта, насколько ему присуща мудрость. Здесь нам очень важно определиться, что такое мудрость. Это способность человека различать добро и зло, видеть, когда зло приходит под видом добра. Помните русские народные сказки, да, чтобы Ваньке, дураку, стать молодцом, красивым, мудрым, сильным. Ему нужно было 7 чугунных сапог стаскать, 7 чугунных посохов сломать. Почему чугуны? Почему так много? Это указатель на то время, на продолжительность времени, в течение которого человек обретает мудрость. Поэтому здесь тоже никакой скоропалительности быть не должно. И вот когда люди видят, что они и любовь могут вместить, и хватает достаточно воспитанности, чтобы эту любовь сохранить. Ведь большая проблема заключается в том, что не штампик в паспорте убивает любовь, а любовь уничтожается невоспитанностью в браке. Это когда человек не способен признавать за собой ошибки, просить прощения, быть благодарным, следить за собой в гигиеническом и эстетическом плане, понуждать себя на совместно полезный труд. Это когда человек склонен к курению, к злоупотреблению спиртными напитками, ну и нецеломудрие хранит в браке. Вот эта вся совокупность невоспитанности, она любовь в браке разрушает. Так вот, что касается избранника, когда вот они пообщаются длительное время и увидят, что воспитанности свои могут сохранить чувства, тогда мужчина показывает, что он ценит девушке и честь ее, и приглашает ее замуж, и предполагается, что законные супружеские отношения уже будут иметь место после заключения брака. А когда молодой человек вот именно нецеломудренен, и чтобы это выяснить, нужно обратить на следующие моменты внимания. Такие очень часто говорят: ой, сейчас денег на брак нету, сейчас жить негде, на свадьбу денег нету, поэтому вот давай мы попробуем, поживем, посожительствуем, и вот если мы подойдем друг к другу, тогда брак заключим. Но через это благодать Божья будет отгоняться. Брак будет строиться не на нравственных принципах. Поэтому той полноты благодати, которую имеют люди целомудренные, для некоторых это кажется наивным, до брака не имеет связь. Так вот, такие вот люди, которые именно целомудрие во Христе все творят, вот они вот эту благодать получат. И в Библии есть много примеров тому свидетельствующих. Когда, воспользовавшись незаконно, вот помните, у Давида там были сыновья и дочери, да, и после того, как он незаконно воспользовался ею, он возненавидел ее, хотя любил больше жизни, и с такой же силой он ее возненавидел. Вот показатель того, как благодать отнимается. Поэтому доверяй, но проверяй. Следующий момент доброго и разумного человека – умение говорить «нет». Сейчас у нас очень распространен такой грех, когда чужая доброта воспринимается как слабость характера, попирается наглостью. Очень часто вот проблема в армию, молодой человек приходит, или молодой специалист на производство, как его начинают испытывать? У нас же как родители стараются воспитывать, чтобы мы были добрыми, послушными. Вот на это в первую очередь удары происходят. Человека начинает всякими поручениями: принеси то, подай то. И очень часто человек вроде бы, вот как его уже родители воспитывали, послушным, и церковь учит быть послушным. Но человек понимает, что что-то здесь не то происходит. И стоит ему на первую просьбу откликнуться, на вторую, и потом вал просьб, и человек понимает, и он уже в какой-то зависимости, ему уже начинают намекать, что если он не будет что-то исполнять, его могут уволить. Очень важно разобраться с этой проблемой. Во-первых, нужно на производстве что-то разграничивать. Производственные отношения и личные просьбы. Так вот, если то, что тебя просят сделать, не попадает под производственные отношения, не отражено в твоей должностной инструкции, то это относится к личным просьбам. А личные просьбы на производстве можно не выполнять. Потому что мы туда пришли именно ради производственных отношений. Поэтому здесь тактично нужно человеку сказать «нет». Или вот в армию приходит молодой новобранец служить, и сразу его старики начинают: так, сбегай нам за сигаретами, там, постирай нам носки. Очень важно грамотно сказать «нет». Нужно это говорить так, чтобы не провоцировать на ответный гнев. Ясно, что тебе неприятно. Ты понимаешь механизм. Во-первых, здесь не должно быть никакого многословия, чтобы человек не торговался, потому что люди, ищущие повод, они его найдут исключительно в излишествах нашей речи. Поэтому человеку очень важно не говорить ничего лишнего. Кротко и смиренно сказать «нет, я этого делать не буду». Может быть, люди будут несколько раз спрашивать. Вот здесь нужно 3 раза сказать «нет». Нет, нет, нет. И когда люди увидят, что ты кроток, что ты понимаешь суть проблемы, что ты как бы эту проблему ухватил и грамотно не допустишь ошибок, без последствий выйдешь из этой ситуации. Для многих, особенно неглубоко воцерковленных людей, людей, несведущих в этих вопросах, очень часто это бывает камнем преткновения. Посмотрите на исповеди с детишечками, какую замечательную фразу мы учим. «Не хочу с тобой общаться, ты на меня дурно влияешь». Ведь родители учат детей быть добрыми, хорошими. Мальчик приходит в школу. «Ах, ты добрый, хороший, и давай». Вот давай то сделаем, помаленечку здесь вот плохое сделаем, чтобы зависимость ребенок попала, а потом уже и не вывертишься, его еще и подставить могут. А когда ребенок от пастыря или от родителей научен этой фразе, он видит, что неблагочестивый человек его влечет сделать что-то нехорошее. И он такое воздействие останавливает. Он говорит: не хочу с тобой общаться, ты на меня дурно влияешь. У меня как-то крестил замечательный человек свою внучку, и когда ей 5 лет, мы с ней эту фразу наизусть выучили, у дедушки слезы покатились. То есть у него что-то было в такое в своей жизни, когда он вовремя не знал эту фразу, не смог дать отпор, и что-то, может быть, не очень хорошее произошло. Поэтому мы должны говорить «нет». Следующая очень важная часть человека доброго и разумного, часть воспитанности его, заключается в том, что мы должны уметь грамотно держать дистанцию с окружающими людьми. Вот очень часто несоблюдение этой дистанции проявляется в том, что клички какие-то дают, стукают по плечу, понебратство какое-то осуществляется. Стоит один раз проиграть это искушение, и потом все сложнее и сложнее будет от этого дистанцироваться. Поэтому очень важно уловить первый момент, когда это произошло. И всем своим видом и поведением показать, что вы не приемлете такую форму отношения к себе. Что вы с человеком, который первый вам раз сказал какую-то кличку или как-то нарушил вашу личную дистанцию, вы ему прямо скажите, что вы не будете с ним здороваться, если он будет так вам себя вести. Кротко, смиренно. И вы сразу же с первого момента поставите себя правильно. И не будете допускать таких излишеств. Вот некоторые люди это не понимают, и от этого потом проблемы возникают. Ну, таким людям, которые уже пропустили этот момент, им остается одно – не воспринимать это близко к сердцу. Знаете, как горох об стенку, как Ванька Станька. Тоже вот такое смирение, как бы пользу для себя можно извлечь даже из такой вот проигрышной ситуации. Далее, не лезьте своим добром, куда не просят. Особенно это свойственно людям пожилым, женщинам. У людей что-то, какая-то неприятность случилась. Конечно же, естественное чувство доброго человека – это вот броситься помочь. Ну, как иногда бывает, это бывает неуместно. Не спросившись, начнешь помогать, у людей еще что-то при этом не срастется, ты останешься виноватым. Кто тебя просил, что ты лез? Поэтому прежде чем помочь людям, ты спроси у них, нужна ли моя помощь. Единственное исключение в этом случае бывает, это когда мы видим утопающего, там спрашивать некогда, мы должны сразу срочно помочь этому человеку. Ну и последнее, и очень важное, добрый разумный человек должен властвовать над своими чувствами. Мы общаемся с лицами противоположного пола, круг общения достаточно широкий, чужая красота, ум, обаяние, иные качества или их совокупность нередко вызывают в нашем сердце приятные, но не всегда законные чувства. Когда эти чувства бывают незаконны? В двух случаях. Когда обращены к человеку, который уже определился в своей жизни, или когда эти чувства невзаимны. Вы представляете, вот человек жил, и тут чужая красота, обаяние в сердце и в душе производит необыкновенные ощущения, с которыми человек никогда раньше не сталкивался. По наивности и невоспитанности человек все начинает принимать за чистую монету. А для противоречивой человеческой природы это бывает весьма опасно. В чем это противоречие заключается? Во-первых, что такое страсть? Это сильное чувство привязанности и зависимости. Поскольку эти чувства бывают незаконными, а каковы последствия, если человек эти незаконные чувства усваивает в себе? Если эти чувства невзаимны, человек начинает себя навязывать, он понимает, что что-то неправильно делает, при этом чувствует, что сильно проигрывает, какие-то глупые подарки, какое-то глупое внимание, не может остановиться. А во втором случае, когда уже обращено к человеку, который уже определился в своей жизни, например, к женщине замужней или от мужчины, да, или от женщины к женатому мужчине, в такой ситуации все заканчивается, если люди во власть страсти отдаются, блуд, болезни во имя богини Венеры, известны какие. Это безотцовщина, нередко на этом все не заканчивается, потом на чужом несчастье своего счастья не построишь. В общем, тысяча зол для человека начинается. И здесь очень важно православному христианину иметь четкое представление, как себя вести в этой тяжелейшей ситуации. Пошагово объясняю, как необходимо себя вести. Как только разум с этим приятным, но незаконным чувством в сердце встречается, ему нужно всячески воспротивиться и прогнать. Душевный человек воскликнет: «Как? Я же вот это чувство-то ищу, чтобы оно меня теребило. Это же для некоторых вообще смысл жизни». Вот это вот в глазах выстрелило, флирт где-то, еще что-то. Друзья мои, не путайте человеческую земную любовь с духовной любовью. Любовь вообще бывает разная. Бывает любовь к родине, к матери. Любовь бывает между мужчиной и женщиной. Любовь к деткам бывает. Христианская любовь, она характеризуется двумя основными вещами. Она всегда целомудренна и бескорыстна. А вот земная любовь, там как раз-таки вот падший человек со своей падшестью, со своей вот этой вот противоречивостью своей природы сталкиваться с этим явлением. Ну, все грамотно и хорошо, когда все закончится браком, верным, это чувство взаимное на протяжении всей жизни, это просто было бы замечательно. Но, увы, к сожалению, Господь очень часто через это человека испытывает, обличая наши недостатки, несовершенство, призывая нас к совершенству, познанию, премудрости, благости Творца. И, конечно, Господь, сталкиваясь с этой ситуацией, предлагает нам либо воспитанность, которую мы в православной церкви, это богатство приобретаем, усваиваем, проявить его, либо если в нас обнаруживается пробел мировоззренческий в этой области, срочно и восполнить его на беседе со священником, желательно с таким с духовно опытным, который нам может подсказать, как себя вести. Да, это труд, вот это чувство приятно, но незаконно выкинуть, это скорбный труд. Возможно, человеку придется поскорбеть неделечку, 10 дней, может быть, даже 20. Но когда человек с этим чувством приятным и незаконным справится, тогда для человека бывает великое благо. Он приближается к степени своей воспитанности. И, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Такие воспитанные люди, когда они видят эту воспитанность друг в друге, это особый род взаимоотношений, который при этом возникает. Ну, вот так вот можно раскрыть образ и подобие Божие в человеке с некоторыми отступлениями.
А какие последствия вызвало грехопадение?
Призвав человека из небытия и наделив человека свободной волей, Творец стал воспитывать человека. В чем заключался смысл воспитания Богом человека? Человек должен формироваться Богу послушным, благодарным, а свою свободную волю учиться непрестанно склонять к добру. Воспитание производилось посредством дачи заповеди человеку. Ему было запрещено вкушать запретный плод, плод познания добра и зла. Вот здесь мы с вами подходим к фундаментальному вопросу человеческой жизни. Что есть добро, а что есть зло? Церковь так нам благоразумно отвечает на этот фундаментальный вопрос. Добро – это слушаться Бога, а зло – это Бога не слушаться. Тут же у нас сопутствующий возникает вопрос, что такое хорошо, что такое плохо. Хорошо – это когда полезно, но, как правило, неприятно. Вот мы ходим к зубному врачу, он делает нам неприятно, но весьма полезно. А что такое плохо? Плохо – это когда не полезно, но, как правило, приятно. Кому-то приятно употреблять наркотики, алкоголь, но мы-то с вами знаем, что это не полезно. Так вот, Господь для того дает заповеди человеку, чтобы, соблюдая их, человек наименьшим образом соприкасался со скорбями и страданиями в своей жизни. Дав заповедь, Творец ожидал ее исполнения, посему попустил соответствующие обстоятельства, среди которых произволение человеческое было испытано. Бог попускает первосотворенному ангелу, отпавшему от Бога за свою гордыню, имя этому ангелу дьявол, испытать людей на нравственную крепость. В образе змея дьявол приступает к Еве в раю и, предварительно усомнив правдивости слов Божьих, успешно искушает Еву на нарушение заповеди Создателя. Ева падает, потом падает Адам. Творец обличает их в нарушении своей заповеди, и вместо того, чтобы попросить прощения, они стали припираться, сваливать вину друг на друга. Вот за это неблагочестивое поведение, неблагодарность, нераскаянность Творец разрывает с человеком внутренний таинственный нравственный благодатный союз, изгоняет Адаму и Еву из рая и лишает их своего благорасположения. Обратите внимание, что есть религия в контексте того, что я сказал. Религия – это есть внутренний таинственный, нравственный, благодатный союз человека с Богом. Каковы же последствия грехопадения? В первую очередь у человека помрачается религиозное чувство. Он перестал чувствовать Бога должным образом своим сердцем. Вот откуда берутся атеисты. Люди, не чувствующие Бога своими сердцами. В силу суетности, помраченности грехами. Человек вот не чувствует Бога своим сердцем. Помимо этого, человек лишается одеяния славы, одежды бессмертия. Бог облекает человека в кожаные ризы. Что такое кожаные ризы? А это вот наша дебелевшая плоть, через которую в наше бытие входят болезни и смерть. У человека появляется способ размножения, как у животных. У мужчин влага к размножению соответствующая появляется. Но после грехопадения человек становится нравственно очень слабым, порочным и удобопреклонным ко греху. Посмотрите, как это интересно раскрывается в одной замечательной православной поговорке. Все люди делятся на две категории. На грешников, которые меняют себя праведниками, и на праведников, который считает себя грешниками. Отсюда мы с вами гармонично подходим к ответу на вопрос, в чем же заключается смысл нашей человеческой жизни. А он именно в этом и заключается. Восстановить с Богом внутренний, таинственный, нравственный, благодатный союз с Богом, когда-то утраченный Адамом и Евой. Обратите внимание, мы говорили о грехопадении Адама и Евы, но ведь это грехопадение каждому из нас свойственно. Заповеди Богом даны. И обратите внимание, нас враг рода человеческого непрестанно искушает. И мы по неведению заповеди, да даже зная, очень часто грехопадение с нами совершается. Мы уже сейчас просто являемся носителями этих последствий. Но эта греховная натура человеческая, она в нас проявляет себя непрестанно. И что заставляет особо заботиться о своей душе. По поводу смысла жизни человека есть очень интересная цитаты, которые я могу привести, хотелось бы в оригинале, да, без ошибок. Кстати, совместно с издательством Московской Патриархии Русской Православной Церкви мы издали книжечку «Смысл жизни человека». Она уже есть в продаже. Что, собственно говоря, в этой книжечке раскрывается то, о чем мы сегодня с телезрителем беседуем. Так вот, античный философ Аристотель весьма проницательно и обоснованно считал, что смысл жизни состоит в достижении счастья. Но счастье не в чувственных удовольствиях. С точки зрения этических добродетелей, счастье состоит в достижении блага. А благо есть не наслаждение, а сообразная с добродетелью деятельность. Философ Евгений Трубецкой необыкновенно глубоко определяет ответ на вечный вопрос: что есть смысл жизни? Осмысленная жизнь, по его убеждению, стремится быть непрестанным богослужением, или тут игра смыслов, богослужением, благоговейным и радостным несением своего креста. Иначе, несением всякого служения в непрерывном богосознании и богообщении. Изумительно. Святой Никодим Святогорец пишет: «Скажу прямо, самое совершенное и великое дело, которого только может желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребывание в единении с Ним». Конечно, кто-то говорит, что смысл жизни или бытия человека в том, чтобы вот нам достигнуть вот этого восьмого дня и Евхаристия, да, непрестанная. И так можно понимать. Но что касается вот нашей земночеловеческой жизни, то, на наш взгляд, вот восстановить с Богом внутренний, таинственный, нравственный, благодатный союз. А как это совершается? Непраздный вопрос. Для того, чтобы нам с Богом восстановить внутренний, таинственный, нравственный, благодатный союз, для этого нам необходимо возрастать в ведении и в благодати. Что значит возрастать в ведении? Ну, самое простое объяснение этому – это когда мы с вами знаем заповеди Божьи наизусть и стремимся их в своей жизни исполнять. В этом заключается секрет счастья, благополучия и процветания человека. Любишь Бога, исполняешь заповеди Божьи – получи награду праведника. Не любишь Бога, то есть нарушаешь заповеди Божьи – будут скорби, болезни, непреодолимые трудности. Пример из пастырской практики. Приходит как-то мужчина. Я, говорит, хочу покреститься. А что ты хочешь покреститься? Да я вот, вы знаете, изменил своей жене, замужней женщиной. Выбегаю как-то на работу из подъезда. На меня, говорит, машина ехала, ноги мне себя переломала. У меня, говорит, на небеса был такой крик: за что? И такое же, говорит, внушение было: за блуд. По суду познан Господь, говорит нам псалтырь. И таких примеров множество. К сожалению, человек так устроен, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Это противоречивость, превратность человеческой души. А посему это правило, наверное, над большинством рода человеческого действует. Я видел только одного или двух человек, которые пришли к Богу от благодарности. Все остальные, все пришли через скорби, болезни. Таким вот образом. Поэтому есть такое направление в философии, экзистенциализм. Экзистенция, по пониманию представителей этого направления философского, обладают те люди, экзистенции, которые находятся в пограничном состоянии между жизнью и смертью. И находясь в этом необыкновенном состоянии, человек, у него происходит переоценка ценностей. И нередко это заканчивается тем, что человек обращается к Богу. Такой интересный случай был. Десантник выпрыгнул с парашютом из транспортного самолета, дернул за кольцо, а парашют у него не открылся. Что делать? Боженька, если ты есть, пусть у меня парашютик откроется. Я армию отслужу, я пойду тебе служить. И вы знаете, чудесным образом парашют открывается, этот солдат исполняет свой обет. После армии идет в семинарию и на служение Богу себя посвящает. Наверное, вот один из примеров, который раскрывает такой вот сценарий характерный. Поэтому, безусловно, мы должны заповеди знать и соблюдать. И с этим связывать благополучие и процветание в своей жизни. А возрастать в благодати, как мы с вами должны? Ну, безусловно, через участие в церковных таинствах. В крещении нам открываются врата церковной жизни. При крещении человек дает обеты доброй совести, любить Бога, соблюдать заповеди Его. Обратите внимание, в этом контексте свеча церковная горящая символизирует собой горящую любовью к Богу сердце человека. Если человек согрешает, вот этот огонечек благодати в сердце, он угасает. А как вот это может произойти? Вот женщина беременна, а дьявол шепчет на ухо: зачем плодить нищету, надо сделать аборт. Может, непосредственно шептать такие помыслы, а может, через подругу подослать такую подругу. Женщина послушала, сделала аборт, все. Через где-то убийство лишается этой благодати. Сердце черствеет, удаляется от Бога, душа умирает. И вот чтобы ее воскресить, грешнику необходимо прийти на исповедь, покаяться в своем грехе. И вот когда священник, а это таинство установлено Спасителем, когда он дунул на апостолов и сообщил им такую благодать, кому отпустите грехи, тому отпустятся, на ком останете, на том останутся. И вот когда священник читает разрешительную молитву над кающимся грешником, Господь человеческую душу воскрешает. Все это, конечно, в зависимости от искренности, глубины покаяния. И обратно в нашем сердце выжигает вот этот огонечек. Мы должны так свою жизнь устроить грамотно, чтобы этот огонечек был путеводной звездой, чтобы Господь в этом огонечке был путеводным звездой в нашей христианской жизни. А для этого нам необходимо регулярно исповедоваться и причащаться. Причастие – кульминация христианской жизни. Для этого и пост, и молитва, и добрые дела. Кстати, мы должны, конечно, и посты соблюдать церковные, и молитва должна быть дыханием нашей христианской души, и мы должны делать добрые дела. Это особая, интереснейшая сторона нашей христианской жизни. Мне приходится по долгу службы вести огласительные беседы в Покровском кафедральном соборе города Владивостока. И обращаясь к людям, которые хотят покреститься, часто им задаю такой вопрос. Ну что ж, злые дела мы все хорошо знаем. Курить, выпивать, грабить, убивать, насиловать, аборты делать. Перечислите мне, пожалуйста, добрые дела. И вот здесь пауза, тишина. Два добрых дела называют. Сдать донорскую кровь и бабушку перевести через дорогу. Ну или что-то такое, знаете, в общем, скажут, куда-то что-то пожертвовать. Что, как, не знают. Братья и сестры, катехизис православной церкви преподносит нам добрые дела. Список, конечно, не исчерпывающий, но какую-то систему. И катехизис разделяет две категории добрых дел. Это добрые дела телесные, совершаемые делом, и добрые дела духовные, совершаемые словом. Какие же добрые дела телесные? Голодного накормить, жаждущего напоить, нагого одеть, посетить находящегося в больнице, помочь ему в выздоровлении, или, если это невозможно, приготовить его к принятию блаженной христианской кончины, посетить находящегося в темнице, принять странника и упокоить его. И седьмая добродетель телесная, совершая делом, это принимать участие в погребении умерших в нищете. Конечно, к этому мы можем присовокупить всякие формы заботы о сиротах, детские дома. Это, конечно, строительство богоукрашения храма. Добрые дела духовные, какие есть. Отвратить человека от злого пути его. Научить человека добру и истине. Предостеречь человека в непримечаемой им опасности. Утешить печального, не воздавать злом за зло, от сердца прощать обиды и молиться за тех, кто нас обижает. Вот такие вот добрые дела, совершаемые духовно. Вообще, добродетель – это особая сторона человеческой жизни. Помните, Серафим Саровский говорил, что только Христа ради делаемое доброе дело имеет воздаяние в 7 веки и в веки будущем. То есть, если доброе дело делается ради мира во всем мире, или еще по какому-то мотиву, оно не будет иметь воздаяния. Вы скажете, а какое воздаяние? Вот мы с вами вступаем на путь богопознания. А мы открываем для себя Бога-воздаятеля. Как начинается 40-й псалом? «Блаженно разумевая на нищую Бога, в день лют избавит его Господь, укрепит надре болезни его, не отдаст волю врагов его». Что значит «блаженно разумевая на нищую Бога»? Это значит, мы увидели раздетого, одели, увидели голодного, накормили. Причем мы должны делать опять-таки это искусно. Человек должен в этом нуждаться. Разве можно напоить человека, который не жаждет? Поэтому мы должны спросить. Мы должны внутри себя проговорить, что ради Христа мы это делаем. Потом, безусловно, некоторые откупаются, добродетели, копеечку бросили. Ну что такое копеечку? Человек ее может пропить, использовать неблагочестиво. Поэтому очень важно, чтобы на потребности откликались. Очень часто люди, знаете как, не исполняют основную нравственную заповедь. Любить ближнего своего так, да, вот как самого себя. Да. Очень часто, что ближнему голодному? Хлеб. А сам-то любит на хлеб масло намазать, сыр положить, колбасочку, а кто-то с красной корочкой, а ближнему хлеб. Посмотрите, как интересно. Человек хочет для себя праздник сделать. А церковь им предлагает, Господь ему предлагает. Ты сделай кому-нибудь праздник, и Господь тебе сделает. Вот ты нашел голодного, накорми его. Вот ты представь, от сумы, от тюрьмы не зарекайся. Представь, что ты сидишь на паперти подземного перехода на этих холодных ступеньках. Что-то, как ты хочешь, вот ты голодный. Неважно, почему ты туда попал. В голове ли что-то щелкнуло, и человек опустился. Без ноги остался, ну, спился. Множество всяких. Не будем мы копаться в этих причинах. Это, как сказал ангел Господь, сказал Антонию, не наше это дело внимать себе. Но когда мы можем откликнуться на человеческую потребность, тогда это необходимо делать, конечно, грамотно. И вот здесь, безусловно, вот когда мы человеку сделаем праздник, тогда и нам. А когда мы говорим, а, возьми, Боже, что мне негоже, ну как Господь к нам отнесется? Стыдно смотреть, когда вот привозят в церковь, в монастырь что-то подержанное. Знаете, мне не Боже, негоже, возьми, Боже, а себе-то получше, Аристон, что-то такое. А вот церковь-то, друзья мои, лучше вообще не делать доброе дело, чем делать как попало. Нет, ну бывают иногда такие вещи, знаете, ну не старинные, но в таком хорошем состоянии, когда не монастырь, и церковь будут с радостью возьмут это. Но здесь очень важно вот соблюсти вот эту нравственную грань добродетели. Так вот, почему у нас сейчас очень мало любви между людей? Потому что каждый «дай, мало, еще». Каждый друг к другу повернулся и вот так себя ведет. Что у нас будет? Недостаток любви. А когда каждый к ближнему повернется и скажет «возьми, сколько тебе надо, для меня довольно». Благодарствую. Смотрите, те же самые люди, а уже между ними вот именно эта самая любовь искомая имеет место быть. Поэтому, когда мы к человеку относимся так, как мы хотели, чтобы к нам относились с любовью, тогда и Господь к нам повернется. Это очень важно. Еще, безусловно, Евангелие свидетельствует нам о том, что добрые дела мы должны делать втайне, что правая рука не должна знать, что делает левая, и наоборот. Как только мы кому-то разболтали свои добрые дела, золото добродетели превращается в черепицу. Обратите внимание, как сердце мы свое должны располагать. Господи, нет у меня добрых дел, за мной только одни недостатки, несовершенства. Все доброе, что есть, это Ты, Господи, творишь. Вот здесь уже имеет место быть внутренняя красота, скромность, та, которая является основой внутренней красоты человека, к этому, безусловно, нужно стремиться. И на этом пути вот эта греховность человеческая возникает. Обратите внимание, что у дьявола ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Обязательно отомстит. Либо пихнет, толкнет, на дороге устроит тебе какую-то неприятную ситуацию. Бояться не нужно. Поблагодарили Господа от всего сердца. Перетерпели. Это свидетельствует нападение дьявола, свидетельствует о том, что Господь принимает наши добрые дела. Так написано в святоотеческой литературе. Поэтому не нужно этого бояться, потому что дьявол именно вот этими кознями, своими немощными дерзостями, он пытается человека отвратить от добродетели. Но какое бывает воздаяние? В день лютый избавит у тебя Господь. Лютых дней у нас много. Ты попал в сложнейшую ситуацию жизненную, а Господь всемогущий, для Него открыто настоящее, будущее и прошедшее. Он управляет всеми обстоятельствами, расположениями человеческих сердец. И Господь могуществом, которое Он тайно тебе открывает, Он тебя сухим из воды, из этих обстоятельств затруднительных выводит. Какова благодать? Или дальше следуем 40-му псалму. Укрепит на одре болезни. Мы много болеем. Заболел, без всяких осложнений, опять сухим из воды вышел. Отвратит, не даст на волю врагов твоих. Не отдаст волю врагов твоих. Врагов у нас много, и видимых, и невидимых. И вы представляете, они злобы своей пышут, а сделать ничего не могут, потому что Господь тебя и не отдает. Вот это богопознание через добродетель. Есть богопознание созерцательное, которое открывается нам в евангельских словах. Блаженнее чистые сердцем, яко Бога узрят. Вот когда человек начинает с помыслами не беседовать, отсекать их, Иисусову молитву с сердечным вниманием творить, тогда и теплота появляется. И человек лукавого за хвост хватает. И для него, как бы сказать, вот открывается вот эта сторона жизни, ну и, конечно, вот веяние вот этой благодати божественной бывает весьма и весьма часто сопровождают такой внутренний труд. А здесь деятельно, когда человек трудится, терпит, понуждает, преодолевает себя, и вот венец – радость, благодать, увенчивается крест, который Бог благословил человеку. Ну и, конечно же, мы с вами плавно переходим к очень важному вопросу. В течение нашей жизни мы с вами должны сбросить власть дьявола с себя. Очень важный мировоззренческий вопрос заключается в том, каким образом дьявол держит власть над человеком. Помните, Достоевский писал: «Здесь дьявол борется с Богом, а поле битвы – сердца людей». Помните, Иоанн Златоуст в своих творениях пишет, что дьявол очень часто нападает на человека во время полнолуния, весной, осенью, чтобы люди думали, что это луна виновата, что это, знаете, там весной, осенью там каких-то витаминов не хватает, хотя осенью каких-то витаминов может не хватать. Только что лето фруктовое закончилось и овощное. И вот хитрость лукавая, чтобы его не заметили, чтобы списали на луну, на полнолуние. Поэтому и болящих таких называют лунатики. Как дьявол держит власть над человеком? Внушает свои гадкие мерзкие помыслы под видом наших собственных. Людям невоспитанным дьявол внушает откровенную грязь и мерзость. Учит человека убивать, грабить, насиловать, наркоманить, магией заниматься. А людям благовоспитанным дьявол плохие помыслы внушает под видом хороших, безобидных мечтаний. Воспоминания. Я уже сейчас предчувствую, кто-то скажет: как? Мечтать грех? Одно дело, мы с вами планируем день. Вот я сегодня должен во столько часов быть там, сделать то-то, потом у меня то, потом это, здесь я планирую. А когда девушка сидит и мечтает: ну что ж, проедет принц на белом Мерседесе минимум, меня обратит ли на меня внимание? Да лучше, чтобы с этими помыслами беседовать, лучше посмотри, как ты на обиды твое сердце реагирует. Больше пользы будет, чем мечтать. А Господь уже усмотрит, чему достойно твое сердце и в твоей жизни обстоятельствами все сотворит. Чтобы власть дьявола себя сбросить, нам необходимо вести внимательный внутренний образ жизни. Мысли, которые не соответствуют заповедям Божьим, мы должны их отслеживать себе и противиться им всячески, отсекая их и говоря: отрекаюсь от тебя, сатана, от тех мыслей, которые ты мне внушаешь. Конечно, дьявол не испугался человека, не убежал, но знаете, как с вором. Пока ты вора не видишь, он к тебе подкрадывается и безбоязненно пытается что-то взять. А как только ты его заметил, он тут же разворачивается и бегом от тебя, чтобы ты его не поймал и не привлек к ответственности. Милицию там не вызвал. Так же и с дьяволом. Пока ты его не видишь, он тебя безнаказанно обворовывает. Помыслы, движения души и тела. Через это улавливает человека свои сети, властвует им иногда безраздельно. И через это влечет человека на грех, а через него и других увлекает в эту погибель. А тот человек, который видит лукавого через внимательный внутренний образ жизни, он уже возымел 50% победы. Если человек молитвенно призывает благодатную помощь Божию, потому что саму без Бога справиться с этим искушением невозможно, когда проявляет терпение, Господь дает благодать, может быть, человек раз не справился, два, забитого двух небитых дают, мы называем с вами замечательную поговорку, и вот, наконец, человек по благодати божественной отсекает его, терпит, подвязается, и за это бывает увенчан. Друзья мои, для некоторых это вообще великая тайна, они не подозревают. Для человека открывает христианин для себя область этой внутренней аскетической жизни, лукавенького за этот хвост, понимаете ли, на поворотах, на движениях души ловит, очень часто открывает. И вот это вот Господь призывает человека к этой благодатной аскетической жизни, к творению Иисусовой молитвы, со смирением, с кротостью. И вот так потихонечку человек открывает для себя вот этот вот созерцательный путь богопознания, когда молитва становится дыханием человеческой души. Это очень важная область христианской жизни, и мы, безусловно, должны ее учитывать вот в процессе благодатного преображения своей души. Что такое благодатное преображение души? Это когда человек недостатки и пороки заменяет на добродетели и совершенство. Вот что такое благодатное преображение души. Ну и мы с вами гармонично и плавно подходим к вопросу, в чем заключается искупительная жертва Христа. Братья и сестры, Господь наш Иисус Христос, вторая ипостась Святой Троицы, нас ради человека, нашего ради спасения, вочеловечился. На предвечном совете есть такое песнопение замечательное, «Совет привечный» называется. Так вот, на этом предвечном совете искупительная жертва была положена Святой Троицей. И Господь бессеменно зачат через Пресвятую Богородицу, воспринимая человеческую природу, и воплощается. Он показывает нам путь восхождения от земли на небо. Для этого Он основывает свою церковь, Что такое церковь? Церковь – это единство верующих, объединенных священноначалием, таинством и единством веры. Господь для нашего спасения учреждает церковные таинства. Господь оставляет нам Евангелие, благую весть о спасении рода человеческого от власти дьявола, греха и смерти. Господь распинает наши грехи на кресте и своим славным воскресением показывает, как мы все с вами воскреснем. И вот те люди, которые последуют за Христом, а что значит следовать за Христом? Это значит читать и исполнять Евангелие в своей жизни. Такие люди в главе 25 от Матфея называются овцами. После своей смерти они будут оправданы, а при втором пришествии Христа им будет дарована жизнь вечная. А те люди, которые говорили: «Ешь, душа, пей, веселись, один раз живем, бери от жизни все», такие люди в Евангелии называются козлищами. После своей смерти они будут осуждены, и при втором пришествии Христа их ждет тяжкая участь. Вот в этом
и заключается смысл жизни человека.
Да, обрести Христа в своем сердце.
Батюшка, к сожалению, время нашей программы уже подходит к концу, но и в завершение, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Вы знаете, самое главное, это, конечно, в религии. Это любовь к Богу. И мне бы хотелось пожелать, чтобы это необыкновенное, к этому чувству приобщились все. Милостью Божией, крестными страданиями Господа нашего Иисуса Христа.
Ну и в завершение благословите наших телезрителей.
Бог благословит вас, братья и сестры.
Спасибо, батюшка. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был кандидат богословия, благочинный Покровского кафедрального собора города Владивостока, игумен Тихон Иршенко. Всего вам доброго. До свидания.